мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели Латвийское радио 4. На ваших любимых волнах сейчас программа «Открытый разговор». И с вами Ольга Князева. Ну что, друзья, поздравляю вас. Завтра у нас большой юбилей для нашей страны. Это 20 лет присоединения к Европейскому Союзу. Будем завтра отмечать. Я очень коротко для тех, кто уже подзабыл, а может быть даже есть радиослушатели, которые были детьми и совсем не помнят этого. Очень коротко напомню хронологию. Договор о присоединении к Европейскому Союзу 9 новых стран, включая Латвию, был подписан в Афинах 16 апреля 2003 года. И с этого момента Латвия получила возможность участвовать в работе учреждений Европейского Союза в статусе наблюдателя. Итак, дальше дата. 20 сентября 2003 года в Латвии состоялся референдум о вступлении в Европейский Союз. За проголосовали 66,97%. Сотых, получается, граждан, и против 32,26% из граждан, опять же. И участвовало 71% жителей Латвии, которые имели право голоса. 10 октября 2003 года Сейм ратифицировал договор о присоединении Латвии к Европейскому Союзу. И вот уже 1 мая 2004 года Латвия стала членом Евросоюза. 1 мая в честь 20-летия членства в Европейском Союзе в 4 латвийских городах Риге, Резекне, Цеси и Лепае в рамках акции «Латвия сияет в Европе» будут установлены праздничные инсталляции в цветах европейского флага. Ну что, мы сегодня с нашими дорогими гостями, которые сейчас у нас уже пришли в студию, поговорим об этих 20 годах. Что же случилось за эти 20 лет? Ну, какие плюсы, какие минусы? Потому что евроскептиков, конечно, до сих пор хватает. Хотя, честно говоря, я не могу понять евроскептиков сама, потому что я полностью целиком и за, я довольна тем, что Латвия входит в состав Европейского Союза. Я могу даже как-то вот по ходу беседы, наверное, и свои какие-то аргументы тоже привести, но все-таки я дам право в первую очередь своим гостям высказаться. Инна Штейнбука, профессор Латвийского университета, экс-глава представительства Еврокомиссии в Латвии. Здравствуйте, Инна.
Здравствуйте.
Ну, вы тоже рады, что вы... Что?
Я была глава.
Я сказала экс-глава, да? Да-да-да. Инна, вы тоже рады, как и я.
Вы знаете, я вспоминаю вот 20 лет назад этот день, когда я была на площади, на набережной, и мы все считали секунды, ну, сначала часы, потом минуты, потом секунды до присоединения к Евросоюзу. И я должна сказать, что вот когда мы вступили, у меня было такое счастье, вот этот момент.
Ну, шампанское выпили в этот момент.
Да, немножко позже выпили. Но я хочу сказать, что это, может быть, можно сравнить со свадьбой. Знаете, вот когда ты ждешь свадьбы, а потом начинает, в общем-то, долгая жизнь.
А, у нас 20-летний брак получается.
Да, я хочу напомнить, знаете, выражение, что все романы на свадьбах кончают недаром, потому что не знают, что делать с героем потом.
Хорошо. Да. И у нас еще есть гость Зане Петре, глава представительства Еврокомиссии в Латвии. Лабдиен, Зане, здравствуйте.
Здравствуйте.
И переводчик у нас будет Марита Акменкалны. Извините. Марита, да. Будем называть Марита. Тоже, наверное, да, но глупо спрашивать главу представительства Еврокомиссии, рада ли она то, что Латвия находится в Европейском Союзе. Ну, правда, глупый вопрос был бы, правильно?
Я, ну, а так.
Да, однозначно.
Да.
По-моему, огромная радость в том, что есть эти 20 лет, что мы можем уже праздновать то, что выполнено, и смотреть вперед. И также, вспоминая это 1 мая 2004 года, у меня была такая возможность быть в Брюсселе, именно на большой площади. И да, эмоционально это было настолько вдохновляющий момент, что я скажу, что это всегда останется в памяти.
Хорошо. Знаете, начну с людей, с простых людей, наших жителей Латвии, которые 20 лет живут в Европейском Союзе, в Латвии при этом. Сегодня у нас был утром в Домской площади глава СКДС Арнис Кактенш. Он рассказывал о том, как менялось отношение людей. И он рассказывал очень интересно. Он говорил, что вот когда был референдум о вступлении в Европейский Союз, то восторга особенного не было. Но было понимание, что куда-то надо идти. А куда идти? Ну не в Россию же, да, или не куда-то еще. Ну поэтому все соглашались, ну да, наверное, в Европейский Союз, но без энтузиазма, говорил он. И все-таки, и даже вот в 2009 году он сказал, что количество вот этих вот позитивных настроений уменьшилось, да, и все поменялось сильно после аннексии Крыма, когда люди стали все-таки в большинстве своем голосовать за то, что они, да, они должны, они стали говорить, что Европейский Союз – это хорошо. И вот последний опрос лета прошлого года, 55% говорят, да, Европейский Союз – это хорошо, и 8% только говорят, что это плохо. Плюсы, что отмечают люди, что Европейский Союз дал нам чувство безопасности. Минусы. Мы потеряли суверенитет и не являемся независимыми в принятии решений. Давайте начнем с вас. Вот опросы все-таки показывают то настроение людей. Может быть, и ваши тоже наблюдения, как эти настроения менялись?
Да, я не очень разделяю мнение господина Кактенша по поводу того, что люди были настроены скептически во время референдума. Просто в это время, во-первых, был очень огромный приток дезинформации. Людей пугали тем, что, вступив в Европейский Союз, мы потеряем суверенитет, вот не сможем принимать сами решения, у нас будет проблемы с государственным языком, у нас не будет своей валюты, ну и так далее, и тому подобное.
Валюты
и,
своей конечно, нету, да?
Да, ну, дело в том, что, конечно, на определенную часть населения вот такой массированный поток, скажем, вот таких предупреждений воздействовал. Но в то же время, когда наше государство тоже, в общем-то, пыталось объяснить, какие блага будет, то очень многие люди, очень многие, ожидали, даже без объяснения объясняли, ожидали это вступление в Европейский Союз с большим энтузиазмом. Я была в числе тех, которые был большой энтузиазм.
А кто пугал, Инна, вы не сказали? Кто вот эту организованную атаку организовал, как вам кажется? Может быть, это какие-то, ну, наши восточные соседи. Может быть, внутри, кстати, Латвии было полно европессимистов, и даже была какая-то типа партии, что-то, объединение европессимистов.
Европессимисты были всюду, конечно, не без руки нашего восточного соседа. Конечно, та рука была приложена, но я не буду отрицать и то, что и у нас своих, так сказать, скептиков хватало. Но это не значит, что большинство было против, потому что иначе бы не проголосовали или, скажем, относились с большим пессимизмом. Многие другое дело ожидали, что... Почему я сказала про эту свадьбу, да? Если я продолжу метафору, если жених Европейского Союза, это богатые страны, например, Германия, то люди думали, ну вот теперь, значит, и мы скоро будем жить
как там,
приблизительно
да?
как в Германии. Это было большой мотивацией. Так что в то время... А что касается настроений, которые менялись, это естественно. Да, в первые годы до вступления был огромный рост экономики, он оказался не очень здоровым, но он был ростом, и эйфория продолжалась. Да, потом наступил глобальный экономический кризис финансовый, и наша экономика столкнулась с большими трудностями, пришлось, так сказать, затягивать пояса, и, естественно, так сказать, настроения упали, и где же вот эти ожидания, что мы сейчас заживем, как Германия, да? Они опять отдалились.
Да. У меня, конечно, есть вопрос про экономику. Это моя любимая тема. Я обязательно вот циферками следующий вопрос задам. Вы знаете, у нас уже посыпались вопросы. И я, конечно, забыла сказать телефон прямого эфира 28040424. Да, пишите свои реплики. Как вам в Европейском Союзе 20 лет живется, чтобы вы могли отметить? И вопросы нашим гостям. Зане, безопасность отмечается как главное преимущество. Да, для жителей Латвии. Можете ли вы вот подтвердить, что все-таки для нас, для страны, безопасность это номер один при вступлении в Евросоюз? Либо это какие-то экономические плюсы, еврофонды, что-то еще?
Я думаю,
что в случае Латвии безопасность в первую очередь связана с НАТО. Но я думаю, что и в контексте Европейского Союза все больше и больше говорится именно об этом аспекте безопасности. Если мы посмотрим на последнее время, очень много внимания обращается на то, что необходимо укреплять эти способности Европейского Союза безопасности. Нужно думать об индустрии безопасности Европейского Союза и думать, что именно в этом направлении безопасности. Говоря о Европе, я думаю, что главное все-таки развитие экономики, благополучие и те многие возможности, которые предлагает Европа. Будь это учеба в другой стране европейской, например, в программе Erasmus, либо это возможности, скажем, развития бизнеса на едином рынке европейском. В первую очередь все-таки выдвигается этот экономический аспект, но, конечно же, и геополитическая контекст. Текст на данный момент эти вопросы безопасности очень существенны.
Мы, если бы спрашивали про членство в НАТО, наверное, безопасность была бы, может быть, более уместна. Но люди все равно считают, что мы входим в Европейский Союз, и это все равно какого-то рода зонтик такой, да, и в том числе безопасности. Ну вот это интересный момент. Инна, главное, давайте к экономике. Знаете, когда я слышу европессимистов, вот мы вступили в Евросоюз, а не живем как в Германии, да? Я хочу напомнить, что когда мы вступали в Европейский Союз, наш уровень был примерно 40%, вы поправляете меня, да, 40% от среднего уровня по Европейскому Союзу. Графики Банка Латвии до сих пор помню. Сейчас примерно 71%. Но не сказать, что мы деградировали, правильно? И в 2005 году я вот вспоминаю, что где-то 14 миллиардов евро был наш ИКП, ВВП. Да? Сейчас 43, по-моему, миллиарда. То есть, ну где же мы падаем, да? Но я хочу спросить, как вы оцениваете эти цифры? Могли бы они быть лучше? Как в Литве? Может быть, 80%? Или 7%? Как это оценивать?
Конечно, нам всегда хочется жить лучше и всегда хочется достичь большего, но не всегда получается. Будем искать причины. Значит, во-первых, вот эти причины нашего отставания от наших соседей, которым мы иногда завидуем, они начались, в общем-то, вот после этих первых годов эйфории, да, когда мы столкнулись с глобальным финансовым кризисом, который здорово нас отбросил назад, гораздо большей степени, чем наших соседей. И вот это, так сказать, отставание, оно начало складываться уже тогда. И это, конечно, не все. Эстония, например, очень большое внимание в своей политике уделяла образованию. И на это тратились огромные деньги. То есть гораздо больше, чем в Латвии. Несравнимо больше. Эстония добилась очень хороших рейтингов в среднем образовании, потому что Эстония на первом месте в Европейском Союзе по качеству образования в средних школах. Да? И Тартовский университет, переходя к высшему образованию, получает столько финансирования, сколько три латвийские
крупные вузы
вместе взяли. Да? То есть это все дает, не сразу это дает отдачу, но вот за эти 20 лет, конечно, отдача есть. Да? Мы все время говорим, что у нас проблемы с людским капиталом, трудовым капиталом. Почему? Потому что вот от этого, так сказать, здесь ноги растут. Да? Кроме того, конечно, мы, наверное, могли бы более эффективно и более разумно инвестировать в европейские фонды. Да, у нас мы очень много получили за эти годы. Мы получили 17,6
миллиардов
евро. Огромная сумма. И, конечно, наши расчеты показали, что в среднем за год прирост валового продукта вот с этими фондами был на 8% больше, чем если бы было бы без фондов. То есть не было бы фондов, мы бы еще хуже развивались. Да? Но мне можно оппонировать, что и в Литве, и в Эстонии тоже был доступ к фондам. Но я не знаю, насколько, так сказать, их эффективность.
Я спрошу, у меня, конечно же, есть вопрос про фонды выравнивания. Это очень большая финансовая такая помощь, которую Латвия получила. Она что-то и отдавала, но мы по-любому в плюсе. Тут даже и говорить нечего. Занны, как вы считаете, насколько вы удачный? Слово такое умное есть, конвергенция, да, то есть насколько мы удачно за 20 лет выравнивали свой уровень. Как вы оцениваете эти цифры?
Я действительно рада, что сегодня у нас откроется также исследование, которое подготовили совместно. И посмотрев на полученное Латвией в Европейском Союзе за 20 лет, и в том числе об этом вопросе, как использовались разные возможности и разные фонды. Думаю, что есть перечень возможностей, которые были использованы, но одновременно мы слышим, что есть многие программы, которые Латвия недостаточно использовала. Например, тоже горизонт, который опасность, который нужен для инноваций и развития Латвии, достаточно мало заявляет проектов для этой программы.
Для инвестиций именно, да? Для инвестиций.
Это для исследования. Однозначно, есть такие вещи, которые можно использовать по-другому. Но, естественно, это в руках Латвии. Смотреть, где и как лучше инвестировать в конкретный момент. Последний этот пример – это план устойчивости и восстановления здоровья после ковида, чтобы выздороветь экономике. И это также в руках Латвии смотреть, куда нужны эти средства, чтобы реализовать реформы, чтобы инвестировать и достигнуть этого прогресса. Да, я думаю, что это такой вопрос, который подлежит дискуссии. Можно делать одним или другим образом, и это в руках власти на тот момент выбирать, в каком направлении мы идем и куда инвестируем.
Да, и на вам тогда вопрос. Как вы думаете, когда все-таки Латвия сможет достичь среднего уровня ЕС? Такой вопрос, кстати, пришел от нашего слушателя. Еще напомню, телефон прямого эфира 28040424. Ну, понятно, что это простой житейский вопрос. Все хотят жить как в Европе, как в среднем хотя бы по Европе. Но, может быть, вы видели какие-то прогнозы, исследования, когда нам можно было бы ожидать этого?
Это зависит от того, как быстро будет расти наша экономика. Вы сами назвали цифру, что сейчас мы уже достигли 70% от средней
Больше.
Величины. Ну, 71. Да, я округлила вниз. 71%. Но в то же время мы видим, что, например... То есть Европа-то разная на самом деле. Что означает в среднем? Если наши соседи... Ну, Эстония, например, уже обогнала Испанию. Испания-то как? Это европейская страна с большой историей, где, в общем-то, средний уровень жизни неплохой. Да, Эстония уже ее обгоняет. Вот, мы еще далеки от того, чтобы обогнать Испанию. Но вот я говорю, все зависит от того, как будет развиваться Испания, как будем развиваться мы, и как будет развиваться Германия. Например, Германия сейчас стагнирует, да, то есть там будет спад экономики. У нас спада экономики в этом году мы не ожидаем, как бы растем. Поэтому... очень много факторов, которые влияют на то, когда же мы приблизимся к среднему уровню, да. Но я думаю, что в течение 10 лет, пожалуй, к среднему уровню мы приблизимся. Это не значит, что мы догоним Эстонию, Литву. Мне кажется, они уже будут выше среднего уровня, но мы сможем приблизиться. И кроме того, понимаете, ну вот когда говорят, что Латвия бедная страна, это меня всегда очень удивляет. Это по сравнению с чем? Да? То есть если мы возьмем страны вот этой большого клуба, который называется OECD, да, то мы входим вот в эти 38 стран, которые являются ее членом. 30, а сколько стран в мире живет? Да, то есть все же очень относительно. Конечно, хочется бежать первыми и приходить к старту первыми, да, но иногда приходится уступать более сильному партнеру для того, чтобы копить силы и начать сделать рывок позже.
И на вот такой провокационный, если вопрос, может быть, Зана тоже ответит на него. А если бы мы не вступили в Европейский Союз? Ну, не знаю, вот так вот получилось бы. Где бы мы могли быть сейчас? Я понимаю, что это спекуляции, конечно, но просто как вам кажется?
Ну,
это действительно спекуляция на данный момент. Некоторые числа уже упомянулись, насколько вырос внутренний валовый продукт благодаря фондам Европейского Союза, но я думаю, что главное — это геополитическая ситуация на данный момент. Если мы бы не были в тот момент... Если бы мы не присоединились на тот момент в Европейский Союз, я думаю, что мы бы себя чувствовали гораздо менее безопасно. И мы не знаем, когда была бы возможность в следующий раз присоединиться к Европейскому Союзу. И сейчас, посмотрев на эти страны-кандидаты, Молдовию, думаю, что они наверняка завидуют нам, что мы это сделали уже в 2004 году. И это открыло множество возможностей уже на тот момент. И да, это чувство небезопасности прошло.
Да, вопросы поступают. Я сейчас обязательно к ним перейду. Через минут 15 продолжайте писать. Фонды выравнивания – это хорошая тема. Все-таки 17 миллиардов – это огромная сумма. Инна, как вам кажется, мы получили эти деньги? Насколько мы все-таки правильно их инвестировали? С умом бы ли они были вложены для того, чтобы вот эта конвергенция, выравнивание было более таким стремительным?
Ну, вы знаете, всегда можно найти хорошие примеры, можно найти негативные примеры. Но если сосредоточиться все-таки на хороших примерах, то мы смотрим на инфраструктуру, мы можем смотреть на объекты культуры, на объекты спорта, на вот университет, например, новый кампус, который строится в Торникалнице. Это, в общем-то, по крайней мере, частично это европейские деньги. Или, например, центр Ротко в Даугавпилсе. Да, это тоже частично европейские деньги. Об этом иногда забывают, хотя везде мы можем видеть вот эти таблички на дорогах или около объектов, что сделано вместе с вложением европейских фондов. Да? Так что об этом нам напоминают, но мы на это, может быть, не часто обращаем внимание. Что бы хотелось больше? Конечно, если бы больше средств вкладывалось в инновативные технологии, да, наверное, вот наш рывок был бы больше. Но что мы сейчас будем, так сказать, оглядываться назад? Сейчас надо смотреть вперед. Да, и вот вперед надо смотреть, немножко оценивая ошибки предыдущих периодов. Я еще хочу сказать, что очень много европейских фондов вкладывались вот в образование. То, что мы вообще не видим, это нельзя пощупать. Это было университеты. Вот сейчас тоже получают деньги, например, европейские для консолидации, для того, чтобы более эффективно работала система высшего образования в стране. Да, мы это не можем пощупать и увидеть, да, но и отдача будет обязательно, но она будет не сразу. Она будет через несколько
да.
лет.
Вы знаете, еще вот эта тема, скажем, нашего неравенства регионов, да, если взять Ригу, то мы уже перегнали средний уровень Европейского Союза. Именно если брать по ВВП, вот по ИКП. Я где-то видела в Марупе, край, он уже еще выше, если брать, то чисто Марупы на душу населения. Но если взять какую-то другую часть Латвии, то там будет большое отставание. Как вам кажется, может быть, эти средства надо было больше направлять на региональное выравнивание, чтобы не было вот такой разницы, как вам кажется?
Нет, однозначно, эти фонды для этого и задуманы, чтобы развитие регионов. Но я также соглашусь с госпожой Штейнбаук, что есть хорошие примеры, но однозначно есть и такие примеры, которые, возможно, где-то не хватило чего-то, не совсем туда инвестиция вложена, не туда, где была большая нужда. Но однозначно есть множество хороших примеров. Это инвестиция и в дороги, и в образовательные учреждения, улучшение медицинских услуг. Это также способность инвестиций, это поддержка предпринимателей, поддержка образования. Да, однозначно, смотря наверняка и вперед, в будущее, смотря на эти фонды, которые будут использоваться в будущем, это вопрос, над которым нужно подумать.
Вот как раз пришел вопрос, наверное, вам, Занна, будет лучше его адресовать. Слышал, пишет наш слушатель, что чем выше благосостояние, тем меньше мы получаем фондов. Получается, что нам невыгодно расти, чтобы получить эти деньги. И его же вопрос, насколько, сколько денег мы можем еще получить в ближайшее время, ну вот тоже из европейских фондов. Не будут ли они прекращены когда-то, да?
Да, на данный момент то, что ясно, это многолетний бюджет. Скоро начнутся дискуссии о следующем многолетнем бюджете, и, как мы знаем, нужды растут. Сейчас нужно говорить, конечно же, о том, как, что Украине нужна будет помощь и поддержка в ближайшие годы. Нужно вкладывать, чтобы в Европе улучшить конкурентоспособность, чтобы развить эту милитарную индустрию. И так этих нужд много. И дискуссии о том, как будет сделан этот бюджет, создан этот бюджет многолетний, это еще вперед. То, что эти кохезные фонды недоступны всем, фонды выравнивания, это ясно, что Латвия вкладывает гораздо меньше, чем получает назад. Это варьирует между 3-4 евро. За каждое евро мы получаем 3-4 евро назад. Это в зависимости от какого года, как это создается. С одной стороны, да, чем лучше живем, тем меньше фондов получаем. С другой же стороны, я не думаю, что это сама цель — жить на фондах Европейского Союза. Думаю, что сама цель — именно развиваться, развивать экономику, улучшать благосостояние, чтобы сами своими силами справляться.
А цель фондов какая была? Вот вообще изначально, если вот пояснить нашим радиослушателям, которые, ну, не помнят.
А цель фондов была выравнивание жизненного уровня стран Евросоюза. Да, то есть оно происходит очень постепенно. Это
а нам не ставили никаких планок? Вот смотрите, вот через 10 лет вы должны быть тут,
нет.
Через 20 вот тут,
нет.
Через 30
планок
не было,
не
да?
Планок не ставится, потому что, как вы понимаете, это миф, что за нас принимает решение Европа, мы принимаем решения сами, особенно в отношении экономической политики. Да, есть какие-то вещи, которые больше контролируются, есть, которые меньше, но, в принципе, мы принимаем решения сами, куда вкладывать деньги, на что их тратить, и какие у нас цели развития. Это все зависит от наших политиков. Вот. Так что выравнивание происходит постепенно. Но дело в том, что вот эти кризисы, с которыми столкнулась не только Латвия, а вся Европа, они не только не увеличили вот это вот, ну, как сказать... Нет, неправильно сказала. Не только не уменьшили различия между странами, они их увеличили. То есть увеличение вот региональной несбалансированности, я имею в виду разных стран в Европе, произошло после кризиса 2008 года. Да, это продолжалось после пандемии. И, к сожалению, сейчас тоже никаких особых, так сказать, вот... сближение жизненных уровней не получается. Не получается не потому, что Европа мало финансирует, а потому что вот жизнь вносит свои коррективы, которые нельзя было предугадать.
И знаешь? Каждый раз они разные, эти коррективы. И вот смотрите, получается, вот мне интересно поговорить, сейчас перейдем к вопросам, какие сейчас стоят вызовы перед Европейским Союзом. Инна упомянула о кризисе, да, это правда. Был вызов пандемии, тоже огромный. Потом был вызов войны. Были вопросы санкций, огромный энергетический кризис, который повлиял на инфляцию, и мы до сих пор все это чувствуем через высокие процентные ставки. Как вам кажется, Зана, что еще, вот, что сегодня актуально, и к чему готовится Европа, глядя на завтрашний день?
Думаю, что Европейская комиссия уже поставила эти главные задачи. В начале данного мандата комиссии была цифровой переход, зеленый. Это рассматривалось как стратегия роста Европы. Конечно же, потом пришли эти кризисы, которые вы упомянули, ковид-пандемия, экономика снизилась, милитарное военное действие России в Украине, энергетический кризис, который не был множество лет. И это заставляет искать решения для этих вопросов. Перечень вопросов были такими, о которых ранее никто даже не задумывался. Говоря о будущем, я вижу, что все еще будет подчеркиваться именно чистые технологии, зеленая цифровая политика. Это будет необходимо, чтобы обеспечить переход. И очень большой акцент на конкурентоспособность Европы. Мы видим, что мир идет вперед. Мы видим, что происходит в Америке, в Китае, в других местах. Для Европы важно думать по поводу конкурентоспособности. На данный момент подготавливается рапорт, где эти сферы, где улучшить Европейский Союз,
Интересный момент, который вы упомянули, вот когда будет готов этот план по улучшению конкурентоспособности, то насколько все страны будут обязаны его соблюдать, либо это будет как будто план, по которому мы можем жить? Как это будет выглядеть? Да, Инна,
может... Ну, вы знаете, для того, чтобы увеличить конкурентоспособность, существует очень много экономических приемов, и каждая страна, вероятно, пойдет
сама
своим
этом
путем. Но то, что делает Европа на уровне всех стран, это, например, разработана индустриальная политика в Европе. И это очень важно, потому что, в общем-то, Европа конкурирует с многими странами. И мы знаем, что Китай заваливает, так сказать, и Европу, и Америку дешевыми товарами, и очень трудно противостоять конкуренции, да, с Китаем, да, потому что мы не можем снижать зарплаты в Европе или еще принимать какие-то такие меры, которые, возможно, в Китае. Но дело в том, что можно как-то оградить свою индустрию от вот этого влияния. То есть вот это, над этим сейчас работает как и американская администрация, так и европейская. Это раз. Потом я бы хотела еще сказать, что очень многие, ну, большие средства, я так прогнозирую, будут направлены на укрепление безопасности Европы, в том числе на развитие, ну, как называется,
военной промышленности.
Военной промышленности, да. И, в общем-то, сейчас уже предусмотрена определенная помощь со стороны европейского бюджета странам, которые развивают свою промышленность. То есть это такие вызовы, которые появились относительно недавно, после войны, после такой широкомасштабной, полномасштабной войны в Украине, когда Европа, наконец, европейские страны поняли, что надо каким-то образом развивать свою промышленность.
Тут еще хотела бы я спросить вот об этом отношении, скажем, одно решение, которое касается всех стран Евросоюза. Мы сейчас видим большое недовольство вообще-то крестьян во многих странах Европейского Союза, связанное как раз с этим зеленым климатическим курсом. Честно говоря, я думала, наши крестьяне, они будут достаточно хорошо настроены. Но вот пришли тут крестьяне, напротив, сидели вот на вашем месте, на то, что сейчас, и сказали буквально фраза, вот цитирую, этот зеленый курс убивает наше сельское хозяйство. Мы зеленая страна. Мы не можем сравниваться по выбросам СО2 с Германией, у которой огромная промышленность. Зачем нам это надо? Будет ли это вызовом в следующие, ближайшие годы, вот эта климатическая повестка и, скажем, попытка объяснить крестьянам, вот как работать в этих новых условиях? Да, и Зана потом тоже, ну вот, может быть, вы начнете...
Зеленый курс действительно включает множество вопросов разных, в том числе также и в связи с крестьянами. Но я думаю, что этот подход, который приняла также комиссия, что важен этот диалог с крестьянами, важно одно. Для того, чтобы достигнуть этой их цели, о нейтральности климата, сельское хозяйство — очень важный сектор, который нужно учитывать. И поэтому на данный момент акцент на консультациях с крестьянами. Есть разные отступления уже на данный
есть
момент, учитывая данную ситуацию. Есть перечень изменений, которые требуют также пересмотреть одно или другое решение. И это, соответственно, делается. Но высокое это назначение, нейтральность климата имеется, и эту цель нужно достигнуть.
Да, у вас есть что добавить? Все-таки будет это такой большим вызовом, в общем-то, климатическая повестка на следующие годы. Наши крестьяне, честно говоря, недовольны ею.
Ну, видите ли, мы все хотим жить в странах с нормальным климатом. Он в Латвии еще относительно нормальный, а уже, я думаю, в Южной и в Европе довольно тяжелый. Да, то есть в последнее время пожары в Греции, жара там во Франции, в Испании и так далее. То есть... Мы же видим проблему, она же не надумана. Конечно, мы не можем сравниться с Китаем, который выбрасывает там воздух непонятно что. Я сама вот находилась в Пекине, как это было до ковида, когда было предупреждение, что мы так на улицу в общем, не очень ходили и окна не открывали, потому что уровень загрязнения зашкаливал. И было вот такое как бы облако за окном, да? через которого еле солнце пробивалось. То есть это же все на самом деле существует. Европа показывает пример основному, остальному миру, что каким-то образом можно солидарно бороться вот с этим феноменом. И вот это слово солидарность, оно очень важно. Мы не можем сказать, а мы, знаете, маленькая страна, и можем жить по-старому, пусть там Германия борется. Вот тут это не получается, поэтому мы в союзе, мы должны действовать скоординированно и достигать единых целей. Но, естественно, если остальные страны, такие как Китай, Индонезия, Индия и так далее, или Южная Америка, будут это все игнорировать, ну, тогда наши усилия могут оказаться напрасными, но я очень надеюсь, что здравый смысл будет побеждать во всем мире, не только, так сказать, в Европе.
Вопросы. Первый вопрос два человека прислали про Британию. Когда Британия вышла из состава Европейского Союза, стало ли это ударом? Как вам кажется, Занна? Вот Британия вышла, посчитала, процедура была очень непростой, да, но может какое-то влияние, как вам кажется, оказало ли на Европейский Союз, на его устойчивость, финансовую стабильность?
Думаю, что на данный момент многие осознают, что это была потеря, потеря для обоих сторон. Но я думаю, что мы осознаем, что Британия сделала свой выбор, и, соответственно, был длительный процесс, чтобы потом понять, как сотрудничать дальше. И я думаю, что на данный момент это успешно завершилось, и мы на том этапе, где ясны уже правила игры вперед. По моему мнению, это была потеря для обоих сторон, это однозначно. Мы часто говорим о возможностях, и одна из возможностей — это учиться студентам. И мы часто сейчас слышим, что больше нет этой возможности учиться либо в Англии, либо они и их студенты не могут учиться в Европе. Молодежь видит эту проблему.
Я бы хотела добавить, что, конечно, я согласна с тем, что это было, в общем-то, все потеряли от выхода Объединенного Королевства, но Англия потеряла больше. То есть, в общем-то, цифры реальные показывают, что бизнес, особенно финансовые услуги, из Лондона перекочевали во Франкфурт, в Дублин и в другие страны Европы. То есть, потому что в Европе единый рынок, да, им было оттуда гораздо выгоднее, так сказать, свой бизнес дальше проводить. То есть цифры по торговле, по финансовым услугам, по валовому продукту и так далее, вот после выхода они были не хорошие. Да, в Европе, в общем-то, ничего особенного не произошло. Кроме, так сказать, конечно, вот то, что сказала Занна в отношении науки или там... Ну, кстати, в науке сейчас Англия может принимать участие в той же программе Horizon. Это, да, то есть... Но, конечно, учиться студентам в Англии дорого, поэтому они предпочитают учиться в Ирландии, например, да, те, которые хотят на английском учиться, или в других странах. Так что... Но я помню, что это были очень большие переживания. У меня, например, эмоционально было очень сильное.
Там какая-то разница-то была, какая-то ерундовая. Вот референдум же был. Да. Там что-то, какие-то, ну, проценты сыграли какую-то
выборы
роль.
Выборы. Так что вот как народ решил, так и происходит. Так что будем думать, может быть, когда-нибудь Англия вновь созреет для того, чтобы присоединиться. Двери Европейского Союза открыты. Может быть, лет через 10, а может и раньше, у нас будет снова.
Опять снова Британия, да?
Но главное, что это не вызвало никакого эффекта домино. То есть...
Что думали, кажется, что дальше будет кто-то?
Ну, непонятно было, но дело в том, что даже цифры и вот это развитие показало, что это нехорошо. Ну, в смысле, это очень большой типа потери для страны, которая выходит.
Мнение нашего слушателя. Латвия выиграла от вступления в Европейский Союз, но насколько ваши гости оценят потери человеческих ресурсов, можно ли их оценить как-то в деньгах? То есть мы потеряли людей, это тоже деньги, что совершенно, кстати, справедливо, да, потому что люди производят прибавочную стоимость.
Ну да, но понимаете, жить, так сказать, за железным занавесом было нехорошо и в Советском Союзе. Поэтому если открыты границы, если люди могут найти себе работу или учебу, или строить семьи в других странах, и им там хорошо, ну и слава богу. То есть я не знаю, что это потеря или это что. Да, то
для,
есть,
нет, для страны, конечно, безусловно,
для страны
потеря. Там.
Это потери, для людей это не потери, и поэтому, ну, мы не можем закрыть границы, да, нужно просто стараться выравнивать вот этот уровень благосостояния для того, чтобы люди хотели вернуться. И у меня есть много примеров семей, которые после многих лет за границей приехали обратно, и это не только пенсионеры, это и молодые люди. Да?
Ну и, кстати, миграционная политика, которая сейчас в Евросоюзе будет регулироваться, да, будет, ну, как-то она приведена к одному знаменателю, возможно, что у нас будет, ну, замена этих людей, возможно, какими-то мигрантами, как вы считаете?
Ну, я сказала, что саус человек, спротивимся, never.
Я бы сказала, что своих людей, конечно же, невозможно заменить на тех, кто заезжает сюда. Но, естественно, Европа дает эту свободу для путешествий, для работы, жить, где мы хотим. И каждый человек выбирает, что использовать в конкретный момент. Конечно же, сейчас, смотря на то, что трудовой силы потихоньку не хватает, мы думаем, как будет с пенсиями. Когда мы достигнем этого пенсионного возраста, эти вопросов, конечно же, много.
Для всей Европы стоит это такой вызов, действительно, что делать. Демографическая ситуация, но она, конечно, так, да. Не сказать, что она подрывает нашу пенсионную систему, но она делает ее менее устойчивой. Но вот Синтия считает, что зеленый курс, если мы будем его вводить, Европа, не Латвия, а Европа, то мы будем проигрывать США, Британии и Китаю, в том числе, что оно ослабит нашу экономику, считает Синтия.
Знаете, я сейчас вот как раз работаю в одном проекте, руковожу этим проектом, да, где мы моделируем влияние, так сказать, мероприятий, которые способствуют вот этой переходу к нейтральному климату, да, используя математические модели. То есть, конечно, любое, так сказать, любое какое-то мероприятие, которое вводится, либо это дополнительные инвестиции, чтобы там что-то построить, я не знаю, ветряные мельницы, да, или чтобы утеплять дома, или там ты вводишь налог, который, ну, дополнительный какой-нибудь на природные ресурсы или акцизы или что-то. Это все влияет в целом на всю экономику, да, любое мероприятие. Вот мы пытаемся, так сказать, на основе той информации, которую нам дают министерства, определить, какое влияние будет это оказывать на рост экономики, благосостояние, цены и так далее, и так далее. И мы очень рассчитываем, что вот этот наш инструмент и его выводы будут приниматься во внимание, когда будут готовиться решения. Но это единственное. Конечно, обеспечивать переход к зеленой экономике – дорогое удовольствие. Да, но, тем не менее, надо как-то вот балансировать.
Интересный вопрос пришел, на котором мы и закончим, наверное. Подскажите, уважаемые гости, есть ли смысл голосовать на выборах в Европарламенте? Вообще наши депутаты что-то там решают или нет смысла? Все равно кто туда поедет? Ну, хороший вопрос, тем более скоро выборы.
Да, скоро выборы. И я бы сказала, что это очень важный вопрос. И если мы говорим о референдуме в Великобритании, я думаю, что это также относится и к выборам. И один из опросов, который недавно был проведен, было упомянуто именно то, что самая большая угроза для демократии, если люди не приходят на выборы или если их не интересует политика. Говоря о Европарламенте, в Брюссель в любом случае пойдут 9 депутатов. Если мы не пойдем проголосовать, то кто-то вместо нас это сделает. Поэтому я думаю, что не нужно давать эту возможность вместо нас выбор сделать кому-то другому. В то же время, конечно же, мы должны быть реальными, какие полномочия Европейского парламента. Я думаю, что это один из вопросов, который нужно понимать глубже, детальнее, что именно депутаты парламента могут сделать. Но то, что это имеет значение, кого мы отправим в Брюссель, это однозначно. И не будем позволять делать выбор кому-то другому вместо нас.
Вопрос тоже, ну, похожий. Как вообще выбирать, по какому принципу посоветуете? Ну, действительно, вот сидит человек, вот, ну, не знает. Вот вы бы, ну, по какому принципу голосовали в Европарламент? Как бы, ну, вы выбирали? Смотрели программы или что?
А во-первых, я, вы знаете, у нас в Латвии все друг друга знают более-менее. Но если не знают, тогда надо смотреть программу. Но, в принципе, мои критерии – это, конечно, хотелось бы, чтобы вот этот человек, с которого я буду голосовать, mm-hmm. приблизительно руководствовался моими ценностями, да, или европейскими ценностями, которые я разделяю. Да? То есть вот если я ему доверяю в этом плане, это первое. Второе, я бы хотела, чтобы он хорошо знал иностранные языки, потому что говорить через mm-hmm. переводчика, так сказать, когда тебе надо личные контакты строить, это не очень хорошо. То есть нужно хорошее знание...
Английского или других? Как?
Ну, чем больше языков, тем лучше. Ни один язык не идет во вред. Да? Но английский это обязательно. Вот, кроме того, хорошо, если у него есть нормальное образование, то есть он может вносить какие-то идеи, да, чтобы... Ну, вообще его активность вот этого человека, насколько он активен. Ну, вот это приблизительно вот эти критерии. Конечно, могут быть другие. Каждый
программы нет смысла читать или что?
Нет,
то, что иной раз, как говорят,
есть...
мы поедем в Европу и будем защищать там вот это. Ну, это вот вообще серьезно стоит воспринимать?
Ну, это, понимаете, в зависимости от того, что он там пишет. Если он поедет в Европу и будет защищать права, не знаю, там, каких-то сельскохозяйственных рабочих в Гулбене, да, то, наверное, он это не сможет сделать. Да, то есть абсолютно точно. Да, то есть конечно, желательно эту программу прочитать. Но если я знаю человека, то мне не обязательно, так сказать, если я знаю, например, такой человек, как Валдис Домбровскис или Роберт Зиле, мне не обязательно читать их программы, потому что я приблизительно знаю, на что они способны.
Да, это ни в коем случае не реклама этих кандидатов. Нет. Инна просто привела пример, да, потому что реклама на латвийском радио не разрешена. Так, ну и последнее, если совсем коротко, не видят ли ваши гости изменения европейской повестки в том плане, что часто к власти стали приходить ультраправые националисты, и вот Орбан и словакский пример показывают, что Евросоюз меняется, считает наш слушатель. Ну, есть такой момент, да.
Я, ну, протом издала и балстей.
Да, конечно же, в членах участницы разные политические процессы, выборы периодичны, время от времени. И так бывает, что к власти приходит тот, кто не следует за теми ценностями, как остальные. Но я вижу, что в последние годы они показали, что несмотря на дискуссии, несмотря на то, как же сложно было, время от времени европейские страны были едиными, солидарными и могли принимать общие необходимые решения. И так не будем позволять, чтобы кто-то что-то изменил.
Да.
Но Европа все-таки солидарна.
Ну, конечно, с Венгрией иногда приходится побороться, иногда даже включать шантаж, и она не согласна, да. Но были какие-то моменты, которые касались именно поддержки Украины, ну, помните, да, там, ну, были. Но в итоге, конечно, как Зана правильно сказала, все равно это закончилось тем, что вся эта помощь выделяется, санкции, которые надо принимать, принимаются, и, наверное, вопрос санкций тоже один будет из важнейших на повестке дня в ближайшее время, а там как перестать обходить эти санкции. То есть перед Европой стоят новые, каждый раз стоят новые вызовы, которые удастся решать. И будет Европа их решать, я думаю, еще дальше с нашей поддержкой наших депутатов. Продолжают приходить вопросы, но вы знаете, у нас уже просто нет времени зачитывать их. Спасибо дорогим гостям за то, что осветили эту тему. Я надеюсь, что завтра вы, ну, тоже вспомните, как это было. Может быть, примите участие в каких-то праздничных мероприятиях, которые планируются. Ну и будем ждать, какая свадьба и найдет. Серебряная, да?
Серебряная.
Да, серебряная свадьба. Я думаю, мы соберемся еще раз поговорим уже про серебряную свадьбу. Я уверена, это будет уже другой разговор, потому что пройдет 5 лет и будут другие вызовы. Инна Штейнбуга, профессор Латвийского университета, экс-глава представительства Еврокомиссии в Латвии. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Зане Петре, глава представительства Еврокомиссии в Латвии. Зане, спасибо вам большое. Палдес Лейлс. И Марита, спасибо вам тоже огромное за перевод. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. И опять оператора прямого эфира Том Шупейко. Встретимся в четверг. Завтра всем желаю отдохнуть, вспомнить, насладиться прелестями европейской жизни, отметить День труда тоже. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.